Свобода выбора.
117.2. Прямой эфир. Программа «Свобода выбора» в эфире. Иван Сурвилла и...
20 часов 0 минут и 24 секунды в Москве.
Так, второй ведущий, назовите себя.
Вот интересно, тест не прошел пока, потому что долго думаешь. Долго думаешь в нестандартной ситуации. Иван Витошкин, добрый вечер.
Добрый.
Очень долго думаешь.
А? Что?
Очень долго думаешь.
Кто?
Дядя Вася. Свобода выбора. Мы сегодня обсуждаем следующие темы. У тебя открыты темы или я их зачитаю?
У меня открыты.
Зачитывай.
Первое. Имеем ли мы право зарывать свой талант в землю? Второе. Нужно ли форсировать течение жизни? И третье. Чемпионат мира по футболу.
Да. Прочитал правильно. Молодец.
Спасибо.
С чего начнем?
Давай с чемпионата мира.
С чемпионата мира. Хорошо. Чемпионат мира. Я сегодня видел в метро, как то ли мексиканцы, то ли кто-то еще, значит, такие компашка, 5 человек, естественно, форменный прикид, желто-красный, не знаю, какая страна. Вот, наверное, специалисты есть в чате, подскажут. Они сегодня радостными сумасшедшими криками приветствовали поезд. Вот, он их чуть не сбил.
А они на платформе при этом стояли,
да? Да, они на платформе стояли, руки там ему совали в кабину, чтобы отпечаток руки на стекле остался.
Mm-hmm.
Вот, чуть не произошел несчастный случай. Не произошел. Только
ура.
Не ЧМ, пишет Сонечка. Добрый вечер, Сонечка.
ЧМ.
К сожалению, ЧМ. Хорошо, что не ЧСВ. Как Москва изменилась во время чемпионата мира, расскажет наш специальный корреспондент Иван Сурвилла. Пожалуйста.
Здравствуйте, Иван Александрович. Москва к чемпионату мира изменилась в худшую сторону.
Так.
Очень много народу на улицах.
Так.
У меня под окном ходят пьяные мексиканцы ночью. Или пьяные марокканцы, я не разбираюсь.
Так.
Кричат какие-то свои марокканские и мексиканские кричалки. И не дают мне спать. А круто. Это, чтобы вы понимали, тихий арбатский дворик, где живет интеллигенция.
Да, если учесть тот факт, что у Ванечки окна выходят во двор, то я не очень понимаю, как такое возможно вообще.
Я тоже не понимаю, но я не могу у них спросить, они меня не поймут.
Ну почему? Ты можешь загуглить. Google Translate, знаешь, такая программа.
Знаю. Да.
Да.
Вот, куча народа на Арбате. У меня сегодня в рассылке была фотография. Ты ее не читал еще, конечно?
Конечно, нет. Я ее читаю через 2 дня после того, как ты ее отправляешь.
Сволочь! Так вот, продолжаем.
Сейчас перегрузки не услышал, да, в своих наушниках?
Услышал.
Услышал. Молодец. Так.
И в целом как-то очень-очень много народу, и ощущение, что вот мы почти Европа, но не дотягиваем, потому что...
Схожие.
Да, я говорил с всякими товарищами, владельцами кафешек и цветочных магазинов, они говорят, что у них дикая выручка, но очень тяжело.
Ну, вообще вот всем сейчас очень тяжело, хотя, конечно, нет, ну вот когда ты видишь эти толпы на улицах, там, радостно орущих какой-то бред из-за того, что только из-за того, что их команда выиграла там сегодня, да, с каким-нибудь счетом, тебе становится хорошо даже на какое-то время, потому что ты понимаешь, что вот если у людей из-за такой ерунды хорошее настроение, то, наверное, не все еще потеряно. Но потом, конечно, да, потом ты едешь на велосипеде, мимо станции метро Серпуховская, напротив которой расположен билетный центр FIFA. Прям вот напротив, на другой стороне Садового кольца.
Да.
И этот вот создатели этого билетного центра, не к ночи помянуты будут, не придумали ничего лучше, кроме как его расположить вот прямо на тротуаре. То есть там такие, ну, для очереди такие загородки, стоят огромные очереди, скамеечки стоят, там шатры какие-то. И когда ты мимо всего этого пытаешься проехать на велосипеде, то ты не можешь. Ты проходишь на велосипеде. Хорошо, что не по людям. Вот. И, конечно, вот это тебя немножко раздражает. Да, раздражает. Москва, конечно, там мы любим иностранцев, там и так далее, но тем не менее, когда их столько, и они все поголовно футбольные фанаты, становится немножко странно жить в этом городе и что-то еще пытаться одновременно делать. А что ты делаешь
нет,
сейчас?
Нет, просто жить, просто жить.
Просто жить, а делать уже нет сил, да, никаких?
А делать уже нет смысла. Уже все фанаты давно за тебя сделали.
Да. И рассылки вот все написали, интервью взяли.
Ты можешь объяснить, зачем люди болеют?
Потому что они слабенькие. Потому они болеют. ОРЗ, ОРВИ.
Нет, ты понял. Зачем они болеют за кого-то? Зачем вообще болеть? В чем смысл этого?
Вот... Недавно мне попался какой-то текст у нас в вышке есть английский язык. У тебя он тоже есть.
Подтверждаю.
У тебя он тоже есть в вышке. Был экзамен у меня недавно вот по английскому языку, и на этом экзамене мне попался текст. Reading был вот как раз на эту тему. Почему люди болеют за футбольные команды и вообще за что-либо, за какие-либо команды? На чистейшем английском объяснялось, что люди болеют за футбольные команды, потому что им нравится ощущать себя причастными к некой общности, к некой социальной группе. Как только они начинают болеть, они как бы становятся частью социальной группы под названием болельщики, объединяет это их там, и они какие-то чувства испытывают, там, вот мы молодцы, а когда их команда еще и выигрывает, так вообще. И есть какие-то там даже исследования, ух ты, какой чехол крутой, какие-то даже исследования, что вот, мол, выигрыши, проигрыши, победы, поражения команд влияют на работоспособность чуть ли не вообще их болельщиков.
Господи.
Вот. Я понимаю, что это сложно понять, я тоже этого сначала не понимал. Вот. Но, наверное, окончательно мы это никогда не... Ну, поймем только тогда, когда станем сами болельщиками, что это такое. О, Вань мне сейчас показывает фотографию, видимо, ну, этого Арбата, да?
Да, да.
Фотографию Арбата, запруженного людьми. Абсолютно. Но, правда, среди них мало футбольных фанатов. Тут просто какие-то туристы, мне кажется.
Ну,
нет?
На. Как бы, да, туристы, но это все футбольные фанаты именно.
Ну вот. Сонечка пишет, у меня тоже этот текст был. Ну вот, да. В одном вузе учимся. Доброе утро.
Подождите, а почему у вас одинаковые тексты в разных филиалах?
А почему нет?
Это странно.
Нет, это не странно. Департамент английского языка, или как он там у нас называется, он один на всех, и все на одного. Поэтому ничего странного нет. Если бы ты, скажем так, посетил этот экзамен...
А, на экзамене он был!
Наверное, ты бы его тоже увидел.
Хорошо, потому что я-то на экзамене не был.
Да. Так, они... Пам-пам-пам-пам. Кстати, марокканцы едва ли могут быть пьяными, потому что в Марокко ислам, а алкоголь — это харам. Так что они не пьяные, просто очень пугающие.
Я тебя умоляю. Ну ты чё, думаешь, марокканцы не пьют? Сонечка, пьют как милые.
Но они просто не...
Просто не говорят.
Может быть, просто не алкоголь они пьют.
И не на родине. Нет, и алкоголь тоже.
Ну, может быть. Ну, мы вообще вот что будем? Какую... Какую конкретную
Какого
тему?
Какого хрена вообще все это происходит в моем городе?
Опа.
Это вообще-то мне мешает жить
опа,
довольно сильно.
Опа. Скажи, что ты налоги, да, платишь, чтобы тебе нормально жилось, а тут такое, да?
Я вообще-то плачу налоги, да.
Нет, ну, зато мне очень нравится смотреть эти телевизионные заставки, которые вот перед матчами, вот они очень здорово сделаны. Это вот я, вот это я, в этом единственный плюс чемпионата мира по футболу 2018 года. Даже тот факт, что Россия вчера с Египтом сыграла 3-1, меня совершенно не трогает.
Ты
я думаю, что тебя
этот
тоже.
Счет?
Вот, видишь, я тоже себе удивляюсь. Я знаю этот счет откуда-то. Да, и там, по-моему, чуть ли не впервые за 32, по-моему, года Россия вышла из группы в 1/8. Угу. То есть это такое для всех теперь историческое событие, типа. Ну, не знаю. Так, ты Ванечка, считаешь, ты читать умеешь, чаще всего пьяными не бывают, чаще всего не всегда. Мне сложно понять эту конструкцию, потому что я сейчас о другом думаю. Выражайте свои мысли аккуратнее.
Понятнее. И на английском. Там все четко.
Нет, не на английском. Я Сонечке, потому что тут с мексиканцами и марокканцами какая-то путаница идет. Читай чат сам, Ванечка, кстати. Открой, ну... почитай, может быть, ты что-то поймешь. Вот, вы что думаете по поводу чемпионата мира? Вы вообще болеете за кого-нибудь, товарищи дорогие, или нет? Вот расскажите. Потому что, насколько я знаю, очень много людей, которые болеют, но не за нас, не за российскую команду, в общем-то, я их понимаю, а там за кого-то другого. Вот расскажите, за кого.
Это как в том анекдоте, то, что ты за кого будешь болеть? За Россию. Ну, это понятно, а потом ты за кого?
Да. Вот, но сейчас вот как я... Ну, нет, сейчас, конечно...
Можно попытаться.
Можно попытаться этот анекдот рассказать, да, но тебя распнут сразу же, как вот именно в этом году.
Да.
Да.
Ну так, короче, да. Вот серьезно, как относиться к чемпионату мира людям, которые не болеют? Только смириться и ждать, что это нашествие варваров пройдет?
Ну, можно вспомнить еще так аккуратненько очень вспомнить, что к чемпионату мира, например, в московском метро на нескольких станциях обновили навигацию, в том числе на моей киевской.
Да,
можно
и на
вспомнить,
моей тоже.
Что к чемпионату мира там в Москве там благоустраивали скверы, парки, площади и так далее. Можно еще чего-нибудь вспомнить. Можно вспомнить, что в городе Саранске ради чемпионата мира целый микрорайон построили.
Да.
Вот. Но вот я думаю, на этих воспоминаниях, на этих мыслях и должно держаться ментальное состояние человека, который не болеет, который не интересуется футболом. Потому что больше ему держаться не за что.
Окей.
Да, специально посмотрел расписание чемпионата мира, чтобы знать дни, когда лучше не появляться в центре. А на самом деле никогда сейчас лучше не появляться в центре.
Конечно, потому что сейчас куча народу.
Да,
там.
Те, кто не едет в другие города на матчи, они все в центре. Вот я сегодня был на ВДНХ, несмотря на то, что среда 12, ну там сколько было, 12:30, там были толпы народу.
Ну, там,
в общем-то, даже почему-то не все иностранцы. То есть...
Интересно.
Тоже. Наши повыезжали из городов в Москву, чтобы посмотреть, что посмотреть.
Я почему-то не слышу больше.
Я не знаю, почему ты больше не слышишь. Вот так слышишь?
Так слышу.
Прекрасно. То есть это вот, я не знаю, мне кажется, относиться как к какой-то движухе, которая всколыхнула всех, и вот точно так же и закончится. Она просто вот больше никак. Uh-huh. То есть это пройдет. Это как уже упомянутый
как
ОРВИ.
Все пройдет, как песок.
Да, все просыплется.
Да.
Больше никак, потому что бесполезно. Вот.
Трудно не согласиться.
Если вы телевизор еще не смотрите, потому что мы это не смотрим. А то есть, наверное, люди, которые там, у которых из-за чемпионата мира вся телевизионная сетка вещания по...
Любимые сериальчики.
Да, любимые сериальчики идут в другое время. Да.
Слушай, оно опять не работает.
Я не знаю, что сделать, чтобы оно работало.
Вот так работает.
Вот в следующий раз делай это сам. Так. У нас следующая тема, я думаю, да?
Да,
мы
давай.
Уже как-то забили.
Имеем ли мы право зарывать свой талант в землю?
Ванечка, имеешь ли ты право зарывать свой талант в землю?
Конечно.
Так. Обоснуйте.
Ну, я имею право зарывать свой талант в землю, потому что это мой талант, и потому что если я не хочу заниматься чем-то, к чему у меня есть склонность. Я могу этим не заниматься, если мне это не приносит удовольствия.
Флэшбэк. Если... помнишь, была такая программа вот от 13 июня, помнишь?
Да.
Если ребенок не хочет заниматься музыкой, родители уверены, что из него вырастет Паганини.
Да.
Он имеет право не заниматься?
А я уже ответил на этот вопрос в программе. Переслушайте ее через архив эфиров.
Вот тебе думать-то лень, а? Не, ну ты подумай, ответь еще раз. Флэшбэкни, так сказать, напомни.
Мы сейчас опять с тобой будем это все обсуждать.
Ну так естественно, так это продолжение старого вопроса просто.
Я понимаю.
Конечно.
Нет, мне кажется, что если я все-таки хочу чем-то не заниматься, даже если у меня есть к этому талант, я могу этим не заниматься, если мне это не нравится.
А где граница?
Может быть, у меня талант убивать людей, но я этим заниматься не хочу.
Ну, это не валидный пример. Ты понимаешь, почему?
Я понимаю, да.
Ну, хорошо, а где тогда граница между «я вообще не хочу» и «мне вот конкретно сейчас вот это в этом занятии не нравится»? Когда-нибудь это закончится, и мне снова начнет нравиться. Как определить?
Не, ну, ты сам определяешь, ты как бы это вообще чувствуешь как правило. Что-то тебе не нравится в процессе. Вот мне не нравится расшифровывать, допустим, интервью. Uh-huh. Я их не расшифровываю, я их отдаю.
Я их просто не публикую.
Не, ну...
Это же правда, Ванечка, ты же их просто не публикуешь.
Хорошо, сегодня у меня не было интервью, да.
И не будет.
Будет в следующую среду точно.
Ну, сегодня-то не будет.
Сегодня не будет,
да. Это как с информационным салатом тоже. Анонс висит, а программы нету.
Кстати, да.
Что, кстати?
У меня-то анонс нигде нет.
Как это нету? Доброе утро. Видишь, расписание эфиров, такой блок у нас на сайте есть, видишь? Вот на нем есть анонс.
У меня анонса моего интервью нигде нет. Так что...
У тебя наверняка где-нибудь там написано каждую среду.
Нет.
Да?
Представь себе, нет.
Перестраховался. Ну, неважно, мы про талант говорили.
Да, мы про талант. Короче, смотри, мне кажется, что если человек... не хочет, его не надо доставлять. Пускай он себе падает в пропасть, пускай он не развивает свой талант, если ему так хочется.
Ну, то есть родители, которые попытались сделать из ребенка Паганини, просто должны на это плюнуть,
нет,
если
с ребенком чуть-чуть другая история.
А где граница-то?
Граница, мне кажется, в тот момент, когда начинаешь осознавать четко свои действия.
А вопрос...
Она у каждого по-своему. Но обычно это там 17-20 лет.
Хорошо, а родителям-то что делать? У них лампочка не зажжется в голове сразу же, как только ты начнешь осознавать свои действия.
Ну,
понимаешь, они же об этом не узнают никогда.
Если родители понимают, что ребенок очень долгое время активно сопротивляется, ну, не надо его доставлять.
Ну, вот это уже более, да. Да. Так, ребята, не будьте жлобами, это реальный праздник. Это хоть как-то не поможет не воспринимать русских как монстров, пишет Марокко-Анец. Марокко-Анец в чате. Ну, может быть, конечно, поможет. Может быть, поможет не воспринимать русских как монстров.
У меня есть ощущение, что Марокко Анес это Сонечка Же. Ну, но я могу ошибаться.
У меня нет такого,
ощущения. Длинный текст не постится.
Длинный текст не постится, это правда. Да, он не постится.
А ты не снял ограничения?
Нет, я не знаю, как его снять, к сожалению. Русских как монстров. Вот не знаю.
Давай все-таки вернемся к таланту, Вань. Что ты думаешь?
Давай вернемся к таланту, да, давай. Что я думаю? Я думаю, что самое сложное вот в этом вопросе — это определить эту границу. Нам надо не ответить на вопрос, можно ли зарывать талант в землю, а ответить на вопрос, когда его официально, морально можно зарывать. Вот с какого момента, как определить, что другому человеку можно дать право его зарыть, если раньше ты этого человека опекал, там, взращивал и вообще был отцом духовным. Где эта граница?
Мы ее уже определили.
17-20 лет. Это
в этот момент человек начинает
отвечать за свои действия. Это не момент, это 3 года.
Ну, нет, у каждого в свой момент, но примерно в этот период человек начинает осознавать ответственность за свои действия.
Хорошо. А есть какой-то триггер, который позволяет определить, что вот теперь можно этому человеку доверить ответственность за собственные действия?
Человек сам это решает.
Еще раз говорю,
да.
Что человек может себе решить все, что угодно. Но если родители человеку скажут, человек, вот иди-ка ты и фигачь на скрипке по 8 часов
всегда есть выбор.
В сутки, свобода выбора, это мы знаем.
Да, он может не фигачить на скрипке.
Когда человек, ну да, Сурвилла опередил.
А что это мы опередили?
Я чувствую, что что-то не так. Я чувствую, что я что-то упускаю, но я не могу понять, что.
Жизнь, Ванечка.
Да это понятно, что жизнь. Хорошо. А с точки зрения, скажем так, общественной, Если да. ты, очевидно, будущий Паганини, и вдруг ты решаешь, пошли вы все, ребята, я хочу быть будущим дядей Васей-строителем.
Мне кажется, что если ты будущий Паганини, если тебе суждено быть Паганини, то ты им будешь. Ты побудешь 10 лет строителем, а потом разочаруешься и вернешься на скрипку.
Ну, просто цена будет уже другой, да?
Ну, цена будет для тебя другой. А для
ну, конечно, для другой, да, для тебя.
Да, да.
Если ты больше сил потратишь.
Да.
Ну,
так это.
Резонно. Резонно. Мы стали все быстрее и быстрее закрывать темы.
Мне
это не нравится, потому что у нас программа длится час, а тем ограниченное количество.
Не, ну...
Ограниченное.
Есть серенькие темы.
Ванечка, в области...
Это такие серые темы, которые в серой офшорной зоне находятся, которые Ваня не хочет обсуждать.
В офшорную зону я не полезу, ты же знаешь.
Полезем вместе, я тебя за руку буду держать.
Хорошо, да.
Учитывая, про что эта тема, это будет еще интереснее.
Какой толк от такого обсуждения, непонятно только.
Погнали в следующую тему.
Ну,
твою
хорошо.
Любимую.
Я напомню, что можно присылать темы в программу. Вот
да,
прямо сейчас
да.
можно в чат
Ваня не хочет.
Так, опа, во, слушай, я точно, я знал, что я что-то упускаю. Паганини после стройки не вернется, пишет
Почему?
Марокканец. Потому что...
Пальцы не развивают путь 17.
Конечно.
Так а до 17 его родители учили.
И чё?
Ну,
это не два взаимоисключающих суждения.
Нет, это... Если, нам пишут, что пальцы не развивают после 17. Следовательно, если до 17 его учили развивать пальцы, то они у него достаточно развиты.
Ванечка, здесь я могу тебе привести самый валидный...
Можно я скажу?
Нет, нельзя, потому что я уже начал говорить. Здесь я тебе могу привести самый валидный пример в жизни. Потому что я учился играть на фортепиано 8 лет, в том числе 5 в школе при консерватории. После этого прошло 5 лет еще. Теперь я могу на фортепиано сыграть, ну, максимум парочку известных песен известных рок-музыкантов.
Но если ты сейчас заставишь себя и будешь заниматься по 8 часов в сутки, если захочешь это делать, то ты будешь играть еще лучше. А самое главное, ну, не разовьются у него пальцы, ну и хрен с ним, ну, будет другой будущий Паганини.
А, ну да, какой смысл их... Как там было-то, когда бабы новых нарожают сколько угодно, да?
Я не знаю этого, нет.
Я вот не помню, откуда это, почему-то это всплыло у меня.
Окей.
В какой-то... Господи, в каком же это произведении-то? Это же известнейшее, боже, «Собачье сердце», профессор Преображенский.
Мне кажется, что это, что как бы гениальные... Как бы по теории вероятности гениальные люди всегда будут.
Теория вероятности здесь не работает, к сожалению.
Работает очень хорошо.
А насчет гениальных людей любого гения можно испортить навсегда. К сожалению, с большинством гениев так и происходит. И в этом виноваты в последнюю очередь сами гении. Да, я сказал, да, что можно присылать вопросы. 117-2, собака и авито.
Или в чат писать.
Или в чат писать. Ну, давай следующую тему. Так,
нужно
больше
ли
нам ничего не написали, да? Я отключаюсь, пишет Сонечка. Пока.
Ну
пока, а почему? Нам интересно знать, почему ты отключаешься.
Я тему как бы говорю, Ванечка.
Да, следующая
тема. Ты не любишь, когда тебя перебивают, а почему ты меня перебиваешь?
А я не закончил говорить.
Я начал говорить, потом ты начал говорить и меня перебил. Нужно ли форсировать... Сейчас опять было. Нужно ли форсировать течение жизни? Что ты думаешь, Ваня?
Это моя тема. Это моя тема. Мне где-то месяца два назад в голову пришла мысль о том, что любое обучение
— так.
это форсирование естественных жизненного процесса.
Что? Погоди, объясни.
Погоди, не умирает смех. Дай рассказать. Смотри. Вот, например... Вася Пупкин учится играть на фортепиане. Раз уж мы эту тему затронули, да, давай вот на этом примере все остальное и построим. Вася Пупкин учится играть на фортепиане сам. Какое-то время учится, потом приходит в музыкальную школу, ему там ставят пальцы правильно и начинают гонять по классике. 5 произведений в полугодие, каждый раз разные, что ты делаешь с микрофоном, не надо, он хороший. И в итоге Вася присыщается и говорит: да пошли вы все, ребята, с этой вашей музыкальной школы, я не хочу больше, и музыке тоже учиться не хочу. В музыкальной школе путем...
Это автобиография?
Перегрузки прививается отвращение к предмету.
Так,
в общем-то, практически любой преподаватель делает, очень мало преподавателей, ну, если в том случае, если студент учится из-под палки. Если, например, государство его заставляет учиться, как в случае с общеобразовательной школой.
Да.
И я уверен, что у каждого нашего слушателя есть предмет, который в общеобразовательной школе он сначала обожал, а потом ненавидел. К концу школы. Так вот. То, что с нашим Васей Пупкиным сделали в музыкальной школе, это ускорение естественного процесса. Потому что Вася Пупкин... спокойно совершенно мог бы достичь нужного ему уровня игры без посторонней помощи, если бы сидел и играл то, что ему нравится, ну, сколько ему нравится часов в сутки. Правило 10 тысяч часов здесь прекрасно сработало бы. Но вместо этого Васе говорят: нет, Вася, вместо того, чтобы играть 10 тысяч часов то, что тебе нравится, давай-ка ты поиграешь 2 тысячи часов то, что тебе не нравится. Зато потом ты будешь офигенным музыкантом. Офигенным музыкантом Вася станет с шансом 30%, потому что отвращение к предмету у него разовьется, скорее всего. И в итоге Вася из великого музыканта превратится в великого строителя дядю Васю, который живет в 5-м подъезде, бросает бычки с 4-го этажа и по выходным кладет плитку на детской площадке вместо резинового покрытия. Это реальная история, это у нас сейчас происходит во дворе. Асфальт кладут, правда, вместо плитки. Так вот, из чего я делаю вывод? Ускорение естественного процесса, коим в конкретном в этом случае является обучение,
угу,
вредно, и этого нельзя допускать. И как только мы видим, что вот как только вы видите, что в вас кто-то что-то насильно впихивает, быстрее, чем вы это усваиваете, быстрее, чем вы хотите это изучать, быстрее, чем вы, там, не знаю, можете это изучать по вашим собственным ощущениям, надо уходить сразу же и изучать, значит, это в том темпе, в котором, не перебивай, пожалуйста, вам это удобно изучать. Закончил, простите.
Значит, смотри. Первое. Ты предваряешь сам себе, говоря, что любое обучение — это насилие.
Я этого не говорил.
Не насилие, а что ты говорил.
Нет, я говорил, что любое обучение — это насилие в том случае, если это обучение из-под палки.
Не, про из-под палки ты потом добавил. Но...
И окей, что я же добавил? Окей. Секундочку.
Ну, вот это сразу добавлять можешь?
Нет, я сразу и добавил. Это внимательно надо слушать.
Я внимательно слушал. Так вот, любое обучение... Смотри. Что такое?
Отличный комментарий пришел в чат. Пацаны, вы зажравшиеся постмиллениумы.
Так, блин, напишите нам, о чем обсуждать тогда.
Нет, ну... Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, почему мы зажравшиеся постмиллениумы.
Да, и напишите, почему.
Да, давай.
Так вот, мне кажется, что... Смотри... Это известная теория, что человек, он сам ощущает свои силы то ли на 20, то ли на 30% от своих возможностей. На самом деле человек может гораздо больше, он просто не знает этого. И как раз такое обучение из-под палки — это очень хороший способ показать ему, что он может больше. И когда человек понимает, что он может больше, он, как правило... Я тоже читаю чат, да?
Присоединяемся.
Да.
Путин 2024.
Так вот. Он понимает, что он может больше, и он, соответственно, дальше живет в этом темпе. Поэтому в каких-то профессиях невозможно, вот твой темп, невозможно придерживать ритм, потому что иногда надо срочно. Надо срочно, если человек будет в своем темпе, это будет долго. А если его ускоренно форсировать, то человек, результат будет точно такой же, человек чуть-чуть помучается, но потом ему будет хорошо. Потому что он быстрее достигнет.
А потом
и
он
в конце
еще...
концов, нет, у него не будет отвращения.
Не-не-не, я не говорю.
Он сэкономит время. Дальше. Да. По поводу... музыкальной школы. Ну, знаешь, вообще...
Опять ты конкретные контраргументы к конкретным аргументам сейчас будешь приводить, да?
Нет,
давай
нет,
все-таки
нет, нет,
пообщее.
Слушай, пообщее ты у нас, а я поконкретнее. Вообще, в жизни иногда надо делать какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Ну вот надо иногда, конечно, к сожалению.
Вопрос в количестве этих вещей.
Вопрос в количестве этих вещей, да, согласен. Мне вот, может быть, не хочется платить налоги, но мне приходится их платить.
Но тебе же не сложно их платить.
Ну, мне не сложно, мне не хочется.
Ну, тебе же не сложно их платить. Пускай лучше ты будешь платить налоги,
по налоги мы с тобой потом обсудим,
чем всю жизнь заниматься тем, чем тебе не нравится заниматься. И в том темпе, в котором тебе не нравится этим заниматься.
Так вот, а мне кажется все-таки, что если нашего Васю 2000 часов заставит поиграть то, что ему не нравится, и при этом... Как бы, мне кажется, что в какой-то момент у Вати все равно сформируется такое принятие этого, смирение. А если не сформируется, то Вася пошлет все и будет играть то, что ему нравится. Если ему действительно нравится играть, то он будет играть. И, но он не так... будет гениальным музыкантом, он будет гениальным игроком одного или двух произведений, которым он нравится. И все.
Вопрос состоит только в том, зачем при этом, если изначально это предполагается, что он будет гениальным игроком, исполнителем двух произведений, зачем его пытаться в него втюхивать 2000 произведений?
Да, господи, чтобы он мог разнообразно, чтобы он мог любое произведение сыграть.
А если ему не нравится, если он хочет играть два произведения? «Самому сотрим отца» и «Собачий
тогда
вальс».
Тогда не надо было ходить, идти бы на конную школу.
Васе 6 лет, за него никто ничего не решает.
Ну хорошо, тогда ему в 17 или когда-то
не
надо...
Не, никто ничего не решает.
Уходить из музыкальной школы.
А, нет, ну в 17 он и так уйдет из музыкальной школы, но эти 10 лет у него будет испорченное детство. Вот то, про что ты как раз говорил в прошлой программе.
Господи, ну как бы это... Мы с тобой говорили об этом, о том, что как у нас построена музыкальная система обучения.
Ну,
это надо менять, это мы уже выяснили. Тема закрыта.
Ну, то есть, как бы личные проблемы Васи в нашей ситуации никого не интересуют. Нас интересуют только общие проблемы системы обучения, так что ли? А Вася это так.
Ну, Вася это неизбежная жертва системы обучения. Чтобы Вася не страдал, надо поменять систему.
Круто. То есть, Вася не может в какой-то момент просто сам выйти из этой системы, да?
Конечно, он может это сделать. Конечно, может.
Нет, я неправильно выразился. Не сам Вася, сам-то Вася не может. Потому что за Васю... Вася сам ничего не решает.
Теоретически он может закатить дикий скандал, порезать все вены и выйти из этой системы обучения. В смысле, что родители...
Понимаешь?
В смысле, что родители перепугаются и заберут его из школы.
Просто, вот смотри, две альтернативы, да? Либо Вася вообще не мучается, и его не мучают, и он не страдает 10 лет. Понятно, как этого добиться, да? Либо... Он себе режет вены. Зачем жертвовать венами своей, раз, психикой, несколькими годами жизни?
Чем можно пожертвовать?
2-3. Да ничем не надо жертвовать, надо просто понимать.
Он не может свалить, за него никто не решает.
Нет, надо просто понимать.
Его отдали уже в эту музыкальную школу.
Надо просто понимать Васю. Давать ему свободу выбора, простите меня.
Так,
да?
А мы с тобой уже говорим про ту систему образования.
Я не про систему образования говорю сейчас. Я про родителей говорю, которые абсолютно уверены иногда в том, что Васе вот это надо. Что Вася — это кружок по фото, и еще мне ему шить охота. А Вася — это не охота.
Если Вася несколько раз говорит, что ему не надо... А если он упорно, не знаю, в течение нескольких месяцев говорит, что ему не надо, значит, ну, не знаю, там каждый свой период, значит, надо отпустить. Значит, если надо, он потом придет. Что там в чат написали?
Вася решит для себя то, что ему надо в эту секунду, он еще инфантилен.
Это тоже правда.
Это правда.
Более того, будто мы с тобой сейчас решаем с прицелом на 10 лет вперед.
Нет, ну, надо сказать, что вообще... Как бы вот эта инфантильность, она, мне кажется, никуда не исчезает.
Конечно.
Вообще никуда.
Конечно, она постоянно.
То есть она, Вася 17, 27 или 70, все равно эта инфантильность будет присутствовать.
Конечно.
И в какой-то момент...
Carpe diem.
Конечно. То есть, да, Вася инфантилен. Вы тоже инфантильны, извините. Все мы инфантильны.
Все мы инфантильны, да.
А в какой-то степени.
Ну да. Но... Я еще скажу из того, что есть некоторые примеры, когда форсирование обучения — это было хорошо. когда если ты форсируешь обучение, то обучаемые сами, они в какой-то момент, может, им это не нравится, а потом они верят в свои способности и за счет этого достигают еще больше результатов.
Вот про это, только наоборот написал марокканец еще раз, а через 10 лет Вася предъявит родителям, что не дожали. Я, кажется, понимаю, кто такой марокканец.
Я не понимаю,
это
ладно.
Кто-то из моих родителей.
Хорошо.
Потому что именно мои родители мне постоянно твердили, что вот через какое-то количество времени ты, ты, Ванечка, пожалеешь о том, что ты ушел в академический отпуск и не вернулся. Я пока не пожалел. Что-то происходит.
Да. В правом ухе.
Да, уже не происходит.
Окей. Ну, так ты пока не пожалел.
Да.
Как бы... Но подожди, мы о другом. Я о том, что все-таки иногда форсировать обучение — это хорошо.
Иногда.
Иногда.
В каких случаях?
У меня, ну, первый всплывающий пример — это армия. В армии, в профессиональной армии, а не в том, что у нас в России. А если, как бы, ну, наемников их форсируют обучение, их специально ставят на человеческие условия, чтобы потом им было легче. Они, может быть, не хотят этого, но они понимают, что либо они сейчас будут в нечеловеческих условиях, либо их потом убьют. Ну, и третий вариант, либо они уйдут из армии.
Понятно. Надо сказать, что наемники знали, куда шли.
Да.
Наемники осознанно пошли туда, где их будут... где с ними будет вот именно это и происходить.
Да.
Я думаю, что ни один нормальный человек в армию по контракту просто так вот, потому что ему хочется пойти куда-нибудь по контракту, не пойдет. Ну, я на это надеюсь.
Да, да. Хорошо, а другой, вот смотри. Отец Моцарта, да? Который Моцарт заставлял играть по 12 часов в сутки, по-моему, который его бил, если он не играл, он форсировал обучение.
Я уверен в том, что если Моцарту предложить тест на психику, психика окажется сломанной нахрен. И, так скажем, оно того не стоило. Так, да, мы получили гениального Моцарта. Так, да, правильно.
Без этого его бы не было.
Моцарту, я практически уверен в том, что в Моцарту фиговенько было.
Так мы с тобой говорили об этом, что страдания лично Моцарта, они на самом деле в контексте его гениальности, они не имеют значения.
Это ты говорил, а я не согласен был.
Да, да.
Я считаю, что страдания Моцарта только они значение имеют. Ну, а если Моцарту действительно нравится страдать за свой гений, если Моцарту действительно хочется вот отдать себя миру, вот тогда, конечно, это настоящее там настоящий гений, его стоит там поощрять и его это забивать по уши в землю, чтобы он потом сам из нее выкапывался. Таких, если в мире останутся только такие гении, миру станет гораздо лучше, мне кажется. Мацуев, к примеру. Многочисленные интервью классических музыкантов. Вот, например, Мацуев.
Нет, ну, там не только музыканты, там еще футболисты, вообще любые спортсмены, балерины и так далее. А вот есть такой... Фильм «Тренер», который ты, конечно, не смотрел.
Разумеется.
Я тебе очень рекомендую, когда ты его все равно не посмотришь.
Разумеется, я его, конечно, не посмотрю. Конечно.
Да, сволочь такая. Ну ладно. Ваня, у меня опять... А, вот, все нормально.
Да.
В фильме «Тренер» там история такая. Гениального футболиста, он промахивается по мячу, по-моему.
Почему же еще-то?
По мячу.
Ну почему же он еще может промахнуться?
Ну, по нужному мячу, который надо было забить. Его ссылают в футбольный клуб маленький, там тренером, и он вот с низов поднимается, и над всем этим еще висит такая фигура отца, которому он якобы что-то должен, и который якобы от него что-то ждет, хотя, как потом выясняется, нет, все там не так вообще. Вот, но смысл в другом, в том, что любые истории великих достижений, футболисты, музыканты, ну, кто угодно, это история о преодолении себя, о том, что иногда надо заставить тебя делать то, что тебе не хочется, и то, что тебе не нравится. И иногда это надо делать много. Ты хочешь, чтобы потом это было хорошо.
Я считаю, что у любой мысли есть твоя целевая аудитория. Целевая аудитория того, что говоришь ты, люди, которые ленятся и не делают вообще ничего. Целевая аудитория того, что говорю я, люди, которые делают слишком много и в итоге теряют там жизненное счастье и собственное здоровье. Мы озвучили, что ты ручкой машешь, ты себя к ним причисляешь так, типа, да? Ты здоровье еще не потерял.
Здоровья пока еще нет.
К счастью. Насчет счастья не уверен.
Ну, так подожди, ты мне ответь на это, что ты думаешь.
А что, я думаю то, что я уже говорил. Мы высказали свои позиции.
Ты считаешь, что даже ради каких-то великих достижений не надо себя протуртать. Надо делать только то, что тебе нравится.
Абсолютно.
Инфантильная позиция.
Конечно, инфантильная позиция, да.
Окей.
В этом, собственно, и суть нашей программы и состоит, да, в том, что мы высказываем собственное мнение, на каждого есть свобода выбора, да.
Да.
Так, что у нас еще есть?
У нас есть одна тема, между прочим. Первая.
Да.
Давай.
Ты точно хочешь вспоминать тот инцидент?
А подожди, при чем тут
это? Ну, потому что я его тебе вспомню, когда буду аргументировать.
Ну, пожалуйста.
Хорошо. Тема попробуем. Звучит так. Можно ли доверять другу, если тот накосячил? Ну, прежде всего, надо сказать, что эта тема...
Придумал я?
Да. Как мне кажется, она сформулирована очень обтекаемо. Что
это
такое?
Я придумал еще ее до того случая этого.
Я понимаю, да. Что такое накосячил? Непонятно, да?
Не оправдал ожиданий. Ну в какой?
Слушай, не оправдал ожиданий. Мы каждый день не оправдываем чьи-то
ожидания. Крупно не оправдал ожиданий.
Что такое крупно? Вот видишь, это
каждый
вот
сам для себя решает.
Ну, даже если предположить, что это валидная тема, что да, вот можно ее вот какой-то конкретный ответ дать общий на этот вопрос. Ой, что-то я какой-то бред сейчас сморозил. Конкретный ответ для всех, для общих случаев. Вот так вот будем говорить. Значит, я напомню. Чего? Ты не понял, да?
Нет.
Конкретный ответ — это да или нет. А для общих случаев...
Давай.
Не для случая с дядей Васей, а для всех абсолютно. Конкретный пример. Была в истории программы «Свобода выбора», был один денек, когда Ваня Сурвила пообещал прийти на эфир, ну, собственно, как он обычно это делал, да, каждую среду, и не пришел.
Да.
Я провел эфир без него. Я не помню, о чем я говорил. По-моему, что-то про ВУЗ. Там, если загуглить в поиске архива эфиров, то написать слово ВУЗ, я думаю, что это вот первое, что выпадет. Это как раз этот выпуск. И я провел программу без него. Мне это стоило огромных нервных потрясений, потому что непонятно, во-первых, ну, он не отвечал ни на что. Я уже как бы беспокоиться начал чисто из-за него. Вот, что там с ним произошло, бедный, несчастный. Рассказывать, что в итоге оказалось или нет?
Что оказалось, почему я не пришел?
Да.
Мы с тобой говорили, что мы это публично обсуждаем.
Хорошо, значит, я не буду рассказывать. Короче говоря, Ваня не оправдал моих ожиданий. Ваня должен был прийти, а Ваня не пришел.
Выпуск от...
Да, от какого?
От 15.05.
15 мая. Как мая?
Мая.
15 мая был?
Да.
Ну, хорошо. Ваня должен был прийти, Ваня не пришел. Он не оправдал моих ожиданий, даже не предупредил, что не придет,
да,
что самое страшное.
Да, самое страшное.
И вот после этого я долго думал, а вообще какое-то дело с Ваней Сурвилой иметь стоит? Можно, в принципе, раз он вот на таких вещах палится, извините, конечно. Вот это вот... Несмотря на то, что автор темы Ваня Сурвила, мне кажется, что вот к этому вопросу она очень хорошо подходит. Можно ли доверять?
Давай, я могу дать общий ответ сразу.
Ну, ты дашь ответ «да, можно», потому что тебе надо как-то себя защищать в этой ситуации.
Нет. Я по-другому.
Ну, хорошо.
Если ты все еще ценишь дружбу с этим человеком, так. Если ты хочешь с ним дружить, то так. да, можно. Но при этом ты как бы принимаешь на себя риски, что, возможно, в будущем в какой-то момент он тоже может накосячить.
Ну, то есть, если эти риски для тебя дороже, чем дружба с этим человеком, отношения какие-то там деловые или не очень, то лучше прекратить сотрудничество.
Ну, да, типа того.
Ну, мы закрыли эту тему.
Черт. Все.
Осталось 16 минут эфира. Давай.
Хорошо.
Мы можем еще про футбол поговорить.
Не, не надо.
Почему не надо?
Слушай, я... Нет, я хочу обсудить тему все-таки. Одну из серых, но которую мы сейчас переведем в белую зону.
В черную зону.
Нет, в белую зону.
У нас остальные темы черные.
Хорошо.
В списке.
Мы переведем ее в черную зону с оранжевым выделением. Потому что мы в Google Доке выделяем темы, которые мы сегодня обсуждаем, оранжевеньким. Так вот, тема. Как правильно заканчивать отношения? Неважно, так, это отношения по любви или отношения по дружбе.
Так. Явно какая-то история за этим стоит.
Да, да. Сейчас я сначала скажу. Я, короче, всегда думал, что лучший способ закончить отношения — это честно сказать, почему они заканчиваются, и честно сказать, что, слушай, ну вот, блин, вот, типа, не получается.
Ну, наплевав на чувства другого человека.
Да, наплевав, да, да, да. А я так всегда делал и делаю до сих пор. И проблема в том, что это работает как бы в некой долгосрочной перспективе человеку легче, потому что он понимает, он честно понимает, я ему честно говорю, он понимает, он все это осмысливает, и ему легче. Ну, потому что я общался с некоторыми потом, и они говорили, что да, это был самый лучший способ. А с другой стороны, когда я сам говорю человеку честно, я чувствую себя очень большой сволочью, потому что я у человека есть какие-то ожидания, человек там мне доверял, человек меня любил и так далее, а я как бы не оправдываю этих ожиданий. И с одной стороны, я понимаю, что да, ну вот такое бывает, и как бы, ну, страшно, но ничего там особенного прям супер страшного нет, люди могут уходить, и люди могут заканчивать отношения. Но, с другой стороны, мне очень обидно и мне очень больно от того, что я делаю другому человеку больно. И мне кажется, что как бы вообще убрать эту боль нельзя. Потому что, в любом случае, это, как правило, когда ты заканчиваешь отношения, то ты уже знаешь, что их надо закончить, а другой человек, может, человек об этом не знает, он там привык к какому-то неведению, или он надеется, что все еще можно исправить. И поэтому я хотел с тобой обсудить, как наиболее грамотно выходить из отношений. Это честно сказать, что нет, что вот, прости, но больше дружить, любить и так далее я больше не буду, или как-то еще. У тебя выключился микрофон, да? Хорошо. У меня было... У меня еще один способ заканчивать отношения, который еще, как мне кажется, еще хуже. Это когда просто исчезаешь. Я думаю, у всех были такие отношения, когда ты просто взял и исчез, или не такой человек. Ничего ему не объяснил, просто взял и исчез. И это, мне кажется, самое ужасное, что можно сделать, потому что человек переживает, он не понимает, почему ты исчез, и у тебя у самого стоит такой внутри груз, это то, что вот ты не обсудил и так далее. И я собственно, последние две недели я встречался с такими людьми, с которыми у меня было такое. Я им объяснял, что тогда произошло. Я объяснял, что я чувствовал. Я объяснял, почему я исчез. И это довольно здорово прошло. И с некоторыми я очень хорошо продолжаю общаться. И мне кажется, что оптимальный вариант — это как бы честно сказать человеку, почему так произошло, а если вы исчезли, то потом надо через 2 года, через 5 лет встретиться и сказать, что, слушай, ну вот так, потому-то все было. Что ты думаешь, Ваня? Мне кажется все-таки, что вот исчезать не надо, потому что это очень плохо.
Исчезать плохо. Моя какая-то внутренняя... мой внутренний социопат говорит мне, что исчезать плохо, и лучший способ — это в письменном виде, это важно, без, в письменном виде, чтобы не было возможности сразу ответить, естественно, да? Объясниться и уйти навсегда. Если
у тебя возникает через несколько лет ощущение, что ты что-то сделал не так, ты идешь и встречаешься. То есть ты все, в общем-то, сделал правильно. Так говорит мой внутренний социопат.
Я могу ответить.
Отвечай.
Мне кажется, что в письменном виде это немножечко подло, потому что ты не даешь человеку право обсудить. И мне кажется вообще, что любые серьезные проблемы в любых отношениях надо обсуждать лично, письменно, потому что толком не обсудишь.
А если личные обсуждения, устные проблем, которые вот так вот спонтанно возникают, по желанию одной из сторон, ведут к излишней эмоциональности. Последнее, что тебя должно, по-другому скажем, если ты понимаешь, что тебе нужно закончить эти отношения, вот никак не получается, то последнее, что тебе будет помогать это сделать, это эмоциональность твоего, оппонента, соперника, не скажешь, да? Твоего того, с кем ты заканчиваешь отношения.
Но, слушай, мне кажется, нет. Мне кажется, что, она может чуть мешать, но это вопрос даже не... Это вопрос именно силы воли того, что если ты решил закончить отношения, ты их заканчиваешь. Тут плевать на любую эмоциональность. А честно заканчивать все-таки разговором лично, потому что он может тебя спросить что-то личное. Он может спросить тебя, а почему, и он может уточнить какие-то вопросы. А письменно это все-таки как по телефону.
Я не вижу связи между этими двумя утверждениями. Лучше устно, потому что он может уточнить.
И конечно, лучше устно, потому что это более честно. А письменный жанр, мне кажется, это не очень красиво, потому что...
И вообще выходить из отношений некрасиво.
Нет, это другое. Письменный жанр, он некрасив, потому что ты не оставляешь...
Свободу выбора.
Нет, свободу выбора ты в любом случае не оставляешь. А ты, потому что если ты не хочешь, то ты не оставляешь, куда игра, ты не даешь сопернику
нет такого слова в русском языке.
Ты не даешь возможности человеку, с которым ты заканчиваешь отношения, каким-то образом проговорить это с тобой. И поэтому
у него внутри...
С тобой это важнее, чем с собой иногда. И поэтому у него внутри остается какая-то такая рана, которую ты не закрываешь. Поэтому мне кажется, что эпистолярный жанр, он хорош, только если у тебя не были каких-то очень серьезных... Если какое-то что-то мимолетное было, тогда, возможно, эпистолярный жанр хорошо. Если это будет что-то серьезное, мне кажется, всегда надо лично.
Серьезное... Что такое серьезное?
Ты сам решаешь.
Опять ты сам решаешь.
Всегда ты сам решаешь, господи! Что ты это... Не бывает одинаковых ответов.
Ой.
Для всех людей.
Конечно. В общем, не уверен я в том, что устное обсуждение проблем не приведет к взаимной истерике и к растрате собственных нервов, которые, для меня лично, я же из своей позиции схожу, для меня дороже всего. Я скорее сохраню свои нервы, чем нервы другого человека, потому что это тот факт, что человек этот нервничает по поводу, по которому не нервничаю я, это его проблема.
Тебе не кажется, что все-таки...
Кажется.
Тебе не кажется, что... Тут в чатике пишут, что рана — это...
Остается разговор, в любом случае разговор-то...
Нет, я не считаю. Я считаю, что разговор — это очень хорошо способ заврачевать рану, потому что, куча у меня было отношений, когда я не очень понимал, что произошло, я не очень понимал, почему это произошло. И когда мне либо сразу мне объясняли, либо мне через 10 лет объясняли, что произошло, через 2 года мне объясняли, что произошло, мне было легче, потому что я понимал, что произошло. И мне кажется, что любому человеку, если он понимает, что происходит, ему легче, и поэтому надо честно говорить. Но, другое дело, то, что иногда...
То, что это тоже мусорное слово у ведущего. Да.
Ванечка, не сбивай, прошу. Иногда, когда ты заканчиваешь отношения, у тебя в голове такой бардак творит, что ты не понимаешь. Ну, у некоторых неучастных людей такое бывает. И поэтому вариант с разговором через какое-то время, он тоже хороший, потому что тебе позволяет улечься всем в голове и каким-то образом все это потом обсудить. Поэтому мне кажется все-таки, что разговор нужен.
Понимаешь, разговор сработает в том случае, если оба состоящих в отношениях, люди, умеющие управлять собственными эмоциями, адекватные, так скажем, уважающие другого человека, состоящего в отношениях, и, в общем, вот такие идеальные котики, которые вот...
Таких много.
Таких рафинированные, да? Таких очень мало. Вот ты такой, может быть, да? Но таких процентов 10. А большинство людей в такой ситуации начнут истерить, перегибать палку, кричать, и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому я только поэтому я за эпистолярный жанр всем сердцем, сколько странно это не звучало в этом контексте.
Ты представь себе на месте оппонента, что тебе приходит это письмо.
О, как ты чат хорошо читаешь.
И ты в таком офигевании, то что стоп, какого хрена, я хочу с ним поговорить, я хочу понять, почему.
Напиши ответное письмо.
Это другое.
Почему другое?
Потому что...
Нет, понятно, почему другое. Ну, я не понимаю, почему это хуже, чем устный разговор.
Это потому что во время устного разговора ты можешь глядеть человеку в глаза, ты можешь понимать, что ты можешь сразу реагировать на какие-то его слова и так далее.
Письменный жанр мгновенно адекватизирует любую ситуацию, потому что...
Письменный жанр
когда ты пишешь, ты думаешь, прежде чем выразить то, что у тебя в голове. Это очень хорошо помогает.
Не всегда, думаешь. Ванечка, а письменный жанр, он хорош для... Не знаю, для...
Эпитафий.
Для эпитафий, да-да. Ну, блин, мне кажется все-таки, что письменный жанр, он позволяет сохранить нервы. Твои,
да.
Причем, твои.
Да про обоих.
Нет, твои. Потому что другой человек будет как раз переживать, потому что ему важно поговорить лично. Ну,
Откуда ты знаешь, что ему важно? Что ему важно? Да вот
Господи,
ты знаешь, что тебе важно?
Я ставлю себя на его место. Я знаю, что мне важно поговорить лично.
Слушай, вот когда ты ставишь себя на чье-то место, ты себя же ставишь, а не его. Понимаешь? Тебе в его ситуации было бы важно, да. А ему-то что? Ты никогда себя объективно максимально не поставишь на чужое место. Это способ не всегда работает. Здесь он не сработает, к сожалению. Потому что все разные. И вот в плане отношений, в плане эмоциональной реакции на отношения, я думаю, что у тебя очень, очень много было историй, в которых, вот после которых ты отчетливо понимал, что очень много разных людей на свете существует.
Ну.
И что большинство из этих людей, как только речь заходит о чем-то, что там им не нравится, перестают, теряют адекватность.
Ну, конечно, я понимаю, что они теряют адекватность, но поскольку эти люди у меня были к ним какие-то чувства, что происходит?
Господи, я, наверное, съеду, когда куда-нибудь. Я съеду вот куда-нибудь на необитаемый остров, чтобы ни одной машины не было, ни одного мопеда за окном, чтобы только море.
Так вот.
Простите, дорогие слушатели. От нас это не зависело.
Мне кажется все-таки, что... Вот, правильно. При личном разговоре может скрыться много интересной информации, и итог может оказаться иной. Я полностью согласен. И поэтому, в принципе, я тоже за личный разговор. Потому что личный разговор, он честнее, понимаешь? Он честнее. И все.
Он честнее, и все. А эпистолярный жанр спокойнее. И поэтому тоже честнее.
Вывод. Если вы трусы, выбирайте эпистолярный жанр.
Если вы не трусы, если вы понимаете, что ваш оппонент в нужной ситуации не удержит себя в руках.
Ну, не удержит, ну, как бы у него есть на это право, потому что он внезапно происходит довольно важно в его жизни.
Есть на это право, но у меня, например, есть право не воспринимать его вот это.
Поскольку ты инициатор этого события, по-хорошему, то должен как бы воспринимать и попытаться понять, что а на него внезапно обрушилось что-то очень для него серьезное.
Здесь уже другая история, потому что предсказать вот это вот обрушение и принять все его возможные последствия и обработать их мозгом, ты должен, естественно, до того, как ты напишешь и скажешь: «Все, тетя Валя, я тебя бросаю». 50-летняя
никогда,
зараза.
Никогда в жизни не думал о том, какие последствия могут вызывать обрушение. Никогда.
Мы слишком разные, чтобы об этом спорить.
Ты не знаешь.
30 секунд осталось. Есть в обоих случаях и плюсы, и минусы. Все зависит от серьезности решения.
Согласен.
Гениально.
Это то, о чем я говорил в начале.
Прекрасно. Так, 20 секунд. Завтра в 7 часов на 117.2 живой концерт музыкантов моих знакомых. Будут играть на гитаре, укулеле. Я буду подыгрывать на синтезаторе. Будут петь разные всякие песенки. 70-е, 80-е, даже не на русском языке. Слушайте обязательно, потому что это уникальный совершенно будет эфир. В 19.00. После этого музыкальная программа «Свобода». 117.2 RPM, а это была программа «Свобода выбора». А ривидерчи, пока-пока.
«Свобода выбора».
Хотите участвовать в дискуссии во время программы? Слушайте ее в прямом эфире по средам в 8 вечера на сайте 117-2.iavito.ru и пишите в чат.